Дорогие друзья, рад всех приветствовать в эфире канала Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 5 июня, время 20 часов. И мы начинаем очередной эфир с Михаилом Ивановичем Крутихиным. Назвали мы его «Евролобби». Речь пойдет о последнем шестом пакете и, так сказать, все приходящие, все вопросы, связанные с ним. Приветствую, Михаил Иванович.
Добрый вечер.
Михаил Иванович, ну вот смотрите, мы хотим сначала разобраться, что означает этот шестой пакет, потому что разговоров много, а понимания, я бы не сказал, что больше стало. Все-таки, если коротко, что означает этот шестой пакет и что теперь будет с нефтью, с ее ценами и позициями России в связи с этим?
Нет, ну если очень коротко, то шестой пакет – это запрет на импорт российской нефти на европейский рынок. Это первое, главное. Самое-то интересное там, что это не только нефти, но еще и нефтепродуктов. А нефтепродуктов из России очень много экспортировалось на европейский рынок, ну где-то, может, больше 70 миллионов тонн в год. Если сырой нефти где-то в Европу, ну, 100-110 миллионов тонн в год шло, то плюс еще нефтепродукты. Это действительно очень много, и эффект, который вот этот запрет, кстати, даже не на нефть, а на нефтепродукты окажет на российскую нефтегазовую, нефтяную отрасль, он очень велик. Почему? Вот есть у нас, скажем, нефтеперерабатывающий завод. Туда поступает сырая нефть, оттуда выходят продукты. Если этот завод очень хорошо модернизирован, приспособлен к выпуску очень дорогих видов моторного топлива и другого ценного сырья, то все в порядке. Но очень многие наши заводы, они недостаточно модернизированы, они выпускают то, что, ну, у нас, грубо говоря, называют соляркой. Но это не вполне солярка, конечно, и не вполне мазут. Это низкокачественный мазут зимний и летний. И прямогонный бензин, так называемый, или нафта его еще называют. Угу. И довольно большое количество дизельного топлива. Так вот, когда заводы не могут производить вот этот, ну, нафта и мазут, это в основном сырье для дальнейшей переработки, для того, чтобы из них вышли высококачественные виды топлива, или нефть, химическое сырье, то они просто встают, потому что вот больше ничего они не умеют делать. А тут и дают сигнал нефтяникам: все, нам столько сырой нефти, сколько вы нам отправляли, не нужно. Прекращайте это все хозяйство, куда хотите, ее там дальше девайте. А сырую нефть тоже не берут. Это значит, вот у нас сейчас до начала этого эмбарго министр финансов сказал, что на 17% добычи нефти в России упадет. А сейчас есть подозрение, что на 20-30% к концу года российская добыча нефти упадет вот из-за этого всего. А это означает очень много неприятностей. Неприятности какого рода? Меньше денег. Вот до, ну, где-то еще в начале года, в конце прошлого года, российские руководители говорили: мы слезаем с нефтяной иглы, и у нас там где-то 27% всего в бюджет поступает доходов, это вот от нефти и газа. Остальное вот от других каких-то товаров. Хорошо, мы тогда считали, что примерно не 27, а 60. Почему? 27 – это только три налога. Налог на добычу полезных ископаемых, вывозная таможенная пошлина и акциз на бензин, на дизтопливо. Но надо же прибавить как минимум дивиденды, которые нефтяники и газовики платят в государственный бюджет, в том числе. Mm-hmm. Надо прибавить налог на доходы, корпоративный налог. Надо прибавить налоги, которые собирают с сотрудников вот этих всех нефтегазовых компаний. И много еще налогов и сборов, и бог знает, чего там вот набирается. И мы, когда вот было 27, мы считали, что примерно 60% российского бюджета прямо или косвенно связано с нефтянкой. И вдруг сейчас появилась уже новая официальная цифра, которая говорит, что не 27, а 48. То есть почти 50% доходов российского бюджета – это вот те самые три налога, которые должны поступать. А остальные-то как же? И вот появилась еще одна цифра, которую недавно я в российской же печати увидел. Оказывается, 80% российских доходов в бюджет они как раз напрямую или косвенно связаны с нефтянкой. А что означает, что если мы в следующем году на 50% добычу нефти сократим? То есть доходов-то не будет. Вот эти доходы сократятся, ну, наверное, к началу будущего года. Это очень оптимистично, я смотрю. Тогда на 25%. Четверть доходов долой из российского бюджета. Что означает? Ну, то, что не будут сокращать финансирование войны, это совершенно очевидно. Это не для этого начиналась эта война. Это значит, сокращать будут расходы на пенсионеров, на образование, здравоохранение, социальные нужды и прочее, прочее, прочее. То есть денег меньше, положение очень плохое. Говорят, вот ничего, у нас, значит, меньше нефти будем экспортировать, но зато она у нас, вот смотрите, цены какие красивые для нефти. Ага. А не берут нефть по этим ценам, российскую, она тут стала вдруг почему-то считаться токсичной, и требуют от 35 до 40% скидку с российской нефти. Когда на Западе захотели как-то ограничить российский экспорт, и говорят, а давайте-ка мы вот еще введем дополнительную какую-то пошлину на российскую нефть, чтобы не финансировать программы военные российские. Ну ладно, введут 30% пошлины. В России 30% скидка на нефть, то смысла никакого тут вообще во всей этой формуле не будет абсолютно. Положение очень тяжелое. Тем более вот раздаются такие неприятные сигналы из экономики, в том числе и развитых стран, что мы где-то стоим накануне рецессии. А рецессия, стагфляция, бог знает еще что, это значит более низкие цены на нефть. Это значит, Россия будет еще меньше денег получать, чем вот она получает даже в условиях нефтяного эмбарго. То есть ситуация настолько плохая, что даже уже, я не знаю, пессимисты здесь гораздо больше котируются, чем оптимисты. На прошлой неделе очень замечательное было предложение от одного из лукойловцев, большой начальник спортивного клуба «Спартак», лукойловец Леонид Федун. Да, так вот он, значит, сказал, а что нам вот так дешево нефть продавать за границу, когда мы можем ее в земле оставить, перестать добывать, пусть она там полежит до лучших времен, но зато мы будем ее продавать по нормальной цене. На 20-30% сказал он, давайте мы сократим добычу. Ну что это означает? Раз добыча сама уже будет падать на 20-30% под влиянием эмбарго, то давайте-ка мы выдадим вот это падение за свое добровольное, вот как бы, поведение. Вот
ну
мы,
да.
Это мы сами. Это вот не мир нас заставил, не экономика, не война, а это мы сами придумали. Ну, смешно, конечно, но что делать? Вот, но ждите, во-первых, падения добычи, во-вторых, падения доходов, и, в-третьих, вот общего, ну, скукоживания российской экономики.
Так, сейчас... У нас мы 8,5 минут в эфире. Ребята, у нас тут были технические неполадки, и кто-то увидел другое превью с Алексеем Арестовичем. На самом деле Алексей Арестович сегодня не будет. Как мы говорили, у нас эфир будет с ним завтра. Вот, поэтому на самом деле у нас сегодня один эфир, завтра, как обычно, у нас будет, видимо, два эфира, один из них с Алексеем Арестовичем, мы приносим извинения, вот технически что-то тут наложилось, но, тем не менее, я продолжу эфир с Михаилом Ивановичем Крутихиным, так что, пожалуйста, ссылки на него в своих аккаунтах в социальных сетях размещайте. Обязательно. Также обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Нам не хватает чуть-чуть совсем до 1,5 миллиона. Очень бы нас выручили этим. Смотрите, Михаил Иванович, вот говорят уже о 7-м пакете. То есть мало вообще, как бы, ну, были дискуссии. Вроде будет 6-й пакет, вроде не будет. Нефть, эмбарго ведут, непонятно. Да? Но что произошло сейчас? Сейчас уже обсуждается 7-й пакет. В соответствии с которым, ну, Польша заявила о том, что предложила ввести этот 7-й пакет для обсуждения в рамках его эмбарго на газ. да, на газ из России. Какова там перспектива? Вот что можно сказать сейчас?
Ну, во-первых, в 7-й пакет, возможно, войдет еще одна интересная мера, о которой говорят. Это санкции против «Газпромбанка».
Так.
А что это означает? Это просто означает, что вот та притворная схема, которой пытались прикрыть некомпетентные заявления Путина о том, что надо платить рублями за российский газ, вот эта схема летит в тартарары. Почему? Потому что для того, чтобы вот эту схему каким-то образом выдать за оплату рублями, придумали, что покупатели российского газа будут нести свои доллары и евро в «Газпромбанк», в его заграничное какое-нибудь отделение, скажем, в Люксембурге, а потом уже «Газпромбанк» где-то в России будет рубли перечислять «Газпрому» как плату за вот этот поставленный газ. Когда какие-то компании европейские начинают капризничать и говорят: вы знаете, у нас есть подозрение, что в «Газпромбанк» мы не хотим вести деньги. Мы предполагаем, что он вот так же в точности может попасть под санкции, наши деньги там арестуют, конфискуют и задержат, еще что-то такое сделают. Тут же немедленно в России объявляется, вот эти страны или эти компании, они против рублевой оплаты газа. Хотя на самом деле это не так. И говорят: вот датской компании мы отрубаем, вот такой вот немецкой компании мы отрубаем, вот такой вот голландской компании. И дальше пошло, начиная с Финляндии и Болгарии, и дальше по списку, там вот все пошло. Это вот они не хотят рублями платить. На самом деле, угу, вот как раз они не хотят участвовать в этой притворной схеме. А 7-й пакет, если он будет включать «Газпромбанк», то просто некуда платить будет. Вот «Газпромбанк» как последняя отдушина, куда еще можно доллары и евро принести и заплатить за российский газ. Это первое. Второе. Я не думаю, что в 7-м пакете будет какое-то эмбарго на российский природный газ для Европы. Также в точности, как никто не предполагал, что будет одноразовый запрет на импорт российской нефти. Все думали, и правильно все это было, правильно думали, что это будет постепенный запрет. Вот 6 месяцев дается на запрет получения нефти сырой, 8 месяцев на запрет получения нефтепродуктов. Да еще и для некоторых стран сделаны такие так называемые дерогации. Вот немножко разрешили им попользоваться еще российской нефтью. Это, во-первых, Венгрия, Чехия, Словакия, а потом еще, значит, у нас оказались в списке Хорватия и Болгария. То есть им пока еще вот можно какое-то время, но предупредили, что долго не разрешим вам получать российскую нефть. То же самое, я думаю, получится с газом. Европейская комиссия, там эксперты комиссии уже объявляли, что вот сразу газ мы отключить российский для себя не в состоянии. Это означает, что сделать мы это сможем самое ближайшее, ну, это 25-й год. Поэтому вводить эмбарго, ну, имеет ли какой-то смысл? Мы видим, что европейские страны потихоньку сами начинают отказываться от российского газа. Вот приготовилась отказываться от российского газа Финляндия, и в конце концов, когда вот лопнула эта притворная схема оплаты в рублях, она заявила, что этот газ получать не будет. Все, отрубили. Значит, три балтийские страны, Эстония, Латвия и Литва, тоже объявили, что они приняли все меры для того, чтобы обойтись без российского газа, и с 1 апреля они без него обходятся. Польша сказала: все, перекрываем все поставки российского газа. Болгария, уж от которой этого не ждали, вдруг объявила: все, с будущего года вообще не будем российский газ никакой получать. Потому что, во-первых, у нас уже все испытания прошли на новой магистрали. Газопровод идет из Греции в Болгарию, и прекрасно по нему уже начнем получать газ. А затем мы будем выполнять тот контракт с Азербайджаном, который у нас есть, с американцами подписали договоренность о том, что американский сжиженный газ через Грецию пойдет в Болгарию. Они начнут обходиться без этого. Италия, которая раньше говорила, раньше 27-го года мы не сможем отказаться от российского газа, вдруг объявила 25-й, это уж точно. на 100% откажемся. И самое это интересное, самый большой в Западной Европе потребитель российского газа – Германия. Там что происходит? А там все очень просто. 3 миллиарда долларов выделило федеральное правительство для того, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа. Мощности запланированы на уровне 58 миллиардов кубометров в год получать. В самый-самый такой прекрасный год для отношений между «Газпромом» и немцами было 57 миллиардов кубометров поставлено. Это «Газпром» так написал, хотя немцы сказали, что только 52. В прошлом году Германия получила 42 миллиарда кубометров. Если у них будут мощности по получению 58 в год миллиардов кубометров, то Германия совершенно спокойно в будущем году уже сможет полностью отказаться от российского газа. Куда газ девать будем? Я просто не знаю, потому что больше ему идти некуда. Если Европа постепенно, без объявления большого эмбарго, будет сворачивать свои отношения с «Газпромом», то газ в другое куда-то место, он не пойдет. Трубы в Китае нет такой, которая заменила бы Европу. Китайцы не согласны с планами строительства такой трубы, а строительство и выведение на вот эту такую мощность трубы займет лет 10-15. Поэтому туда, в Азию, никакой замены нет. Меня сегодня спросили, даже один журналист спросил, а что если в Индию? Ну, действительно, это забавная история, когда каждый год по нескольку раз делегация из Индии приезжала в Россию. И из России ездила делегация Министерства энергетики и «Газпрома» в Нью-Дели беседовать по поводу возможности строительства газопровода в Индию. Вот как он пройдет, по какому глобусу, через какие моря и горы, Гималаи, там, Тянь-Шань и все остальное, через богатый газом Туркменистан или там Афганистан, никто не уточняет. Главное, что вот чиновники рады, они, значит, катаются и ведут какие-то переговоры. Ну, и не надо рассматривать Индию как рынок для российского природного газа, тем более трубопроводного. Нет. Что? Ну что, повышать производство сжиженного природного газа, чтобы выходить на рынок, вот когда-то были планы такие. Мы сейчас 8% мирового производство сжиженного природного газа обеспечиваем. А хотели 20. А что такое? Это значит, нужно, во-первых, еще один завод построить на Ямале, вот Арктика СПГ-2. Затем огромный завод «Газпрома» на 13 миллионов тонн сжиженного газа на Балтике. То есть вот какие-то такие на Сахалине дополнительные предприятия. И вдруг санкции, объявляются, что никакой технологии по сжижению газа, вот, ну, мы вам не поставим. Вот все эти модули вы не сделаете, потому что это наша личная технология у западных там фирм. Вы не сделаете. То есть опять, во-первых, время нужно, а во-вторых, ну, просто не будет. Объявили, вот компания «Новатек» объявила, у нас следующая линия по природному сжиженному газу будет на российской технологии. Они же уже попробовали. И «Арктический каскад» называется технология. Они небольшую линию, четвертую, на своем проекте «Ямал-СПГ» поставили, включили. Оказалось, что это, ну, по качеству очень низкая технология. Они разочаровались в ней, объявили о том, что разочаровались в этой российской технологии. А сейчас говорят, вы знаете, мы, может, все-таки ее попробуем еще. Ну, нет, вот то есть по трубам газ не пойдет никуда, кроме Европы. И сжиженный природный газ, вот как идет он сейчас с тех мощностей, которые еще есть, и все, новых-то нету, не ожидается никаких. А куда вы будете газ продавать? А в «Газпроме» вы уж извините, 1,5 миллиона человек, это 500 000 сотрудников «Газпрома», 1,5 миллиона – это сопутствующие организации, которые обслуживают «Газпром». Ну, немножко-то сохранят, конечно, добычу газа в России. Вон тоже газ нужен, он потребляется в России, хотя и не растет его потребление. Значит, кого-то надо будет увольнять, какие-то промыслы закрывать, какие-то новые разработки тоже закрывать.
Так, нас сейчас смотрит 20 минут мы в эфире, почти 36 тысяч человек. Мы еще раз приносим извинения. У нас действительно была техническая накладка. Вдруг вылезла другая превью на эфир с Михаилом Ивановичем. Все нормально, сейчас все в порядке. Свои превью на завтра. Сегодняшний превью с ней все в порядке. Михаил Иванович, смотрите, очень важный вопрос. Я его анонсировал, что мы с вами будем обсуждать. Главным препятствием для санкций введения 6-го пакета на эмбарго на нефть, и, видимо, будет и по эмбарго на газ, это позиция Венгрии, конкретно Орбана, его окружение, как мы это понимаем. Безусловно, это связано с Россией, Украиной и всем остальным, это очевидно. Давайте разберемся. Какой такой выгодой располагает Орбан для того, чтобы, ну, действовать в интересах Москвы? Потому что многие пишут о возможной коррупции, да, так сказать, возможностях, которые предоставляет Москва для Орбана. Действительно ли это так, и что по этому поводу вообще можно сказать? Говорят, что он аффилирован, значит, с компаниями ряд, получает какие-то доходы. Слухи это не слухи. Мы хотим разобраться, в принципе, такое возможно. Что он может получать и что под этим вообще можно предположить?
Ну, для начала надо предположить какую-то, ну, логическую, честную позицию. Ну, Венгрия говорит, например, по нефти. Мы не можем отказаться вот от получения российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Для того, чтобы отказаться, нам нужно перестроить свою нефтеперерабатывающую отрасль на другие сорта нефти. Это раз. И второе, нам нужно наладить вот логистическую цепочку получения нефти из других источников. Главный источник – это разгружать танкеры в хорватском порту Риека, а потом оттуда железнодорожными цистернами, потому что там трубы нет, доставлять в Венгрию уже вот этот груз. И чтобы нам все это дело переделать, нам Европа должна помочь, нам 15 миллиардов евро на это нужно. Но это не так. Во-первых, чтобы гонять нефть цистернами из Риеки, ну, не нужно такие деньги для того, чтобы организовать такую цепочку. Да даже десятой части этих денег не нужно. Для того, чтобы перестроить современный нефтеперерабатывающий завод на новые сорта нефти, если он действительно современный, ну, надо какие-то отключить узлы вот, в цепочке переработки, какие-то, наоборот, подключить. Это недорого. Это, ну, меньше, ну, 300 миллиардов евро. Ну, это миллионов, естественно, евро. Ну, никак не 15 миллиардов. То есть это вот, вот эти аргументы, они рушатся. Тем более, если учесть, что Венгрия в прошлом году получила, вот я уточнил эти цифры специально, 3,4 вот миллиона тонн российской нефти по этой несчастной трубе. То есть вот из-за этих... Но если вся Европа там, ну, 100-110 получала, вот Венгрия 3,4. Вот из-за этого копья ломать совершенно не стоило. По газу та же самая история. Венгрия может получать газ. Кстати, как ей болгары предлагают, а давайте, говорят, ради бога, мы вот по своим новым вот интерконнекторам можем получать газ сжиженный из Греции, организовывать вам поставки. Хотите, с Азербайджаном заключаете контракты, вам через Турцию, через Болгарию и так далее, туда аж до Венгрии, мы вам все прокачаем, все будет совершенно нормально. Либо через Сербию, либо через Румынию. Вот, они готовы это все сделать. Но у меня остается единственное объяснение. Это...
То есть материальная мотивированность.
Материальная мотивированность. То есть шкурная абсолютно...
Мотивы. Можно предположить, мы же не утверждаем, да, мы же не говорим, мы со свечкой не стояли, но значит, получается, он в состоянии Венгрии диверсифицировать поставки, причем безболезненно, ну, сейчас не будем газ трогать, по нефти, да, эти 3,4, но этого не происходит, это означает, что, ну, там же я не говорю, он вообще выступил против санкций, против патриарха Кирилла, где Венгрия, где патриарх Кирилл, скажите мне, да, а вот если ты имеешь отношение, вот это вот, то тогда, конечно, довеском, да, значит, еще и вот и такое могут попросить. Слышь, ты за Кирилла тоже, Кирилл решает, он тут у нас. Приблизительно вот так это выглядит это так. Я не говорю, что это так, но выглядит это так.
Ну да, я согласен. Мало того, когда я смотрю на то, как Венгрия получает эту вот нефть через нефтепровод «Дружба», то я всегда думаю, а чего они от этого, чего они не подготовили другие схемы? Почему? В январе 2007 года им сказали уже, что все, есть у России план отключить эту старенькую систему нефтепровода «Дружбы», и больше вы не будете получать никакие там... Уже готовы были все это отключать. Но надо было подготовиться. Ну, не сейчас отключили, попозже будет отключено все это. Но не сделали ничего в Венгрии.
Ну, то есть можно предположить, что это было сделано сознательно.
А других объяснений у меня нет.
Ну, потому что по этому поводу, Михаил Иванович, идет дискуссия в Европе. Например, если вы слышали, может быть, опубликовал твит министр иностранных дел Литвы Ландсбергис. Да, он родственник того самого Ландсбергиса. Он сейчас он консерватор, министр иностранных дел. Он написал, не указывая, правда, фамилию Орбана, что не может Европа в своей политике обеспечения или безопасности, энергетической в том числе, зависеть от одной страны. Это одну страну, ну, понятно, речь шла о Венгрии, которая препятствовала принятию этого шестого пакета и, видимо, будет препятствовать принятию седьмого пакета, если дойдет до эмбарго на газ. И, разумеется, так сказать, раз нет объективных причин, то это причины, ну, скажем так, материальные и такие политические, связанные с политическими, да, то есть, ну, подобное к подобному, они там как-то что-то решают. Вот, и сегодня еще один политический жест в сторону Украины уже, ну, понятно, в интересах Кремля раздался от спикера этого парламента венгерского о том, что вот он психически то ли неадекватен, Зеленский и так далее. То есть, страна воюет, люди гибнут. Он говорит, а что это такой какой-то нервный? Нервного. Ну, это интересно. То есть, мы просто пытаемся разобраться. Они там все вдоль по кругу, да? Потому что он на некоторых мероприятиях, Орбан появляется с главой вот этой венгерской компании газовой, на футболе и так далее. И такое возникает подозрение, что это их общий бизнес. Повторяю, только подозрение. Правда это, неправда. Вот мы пытаемся понять. Если они действительно могут диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа, ну, от нефти может и тяжелее, но это ладно, дальше будем обсуждать, то упорство как раз по части эмбарго на нефть выглядит очень-очень подозрительным. Вот как.
Но я согласен на все 100%, потому что я пытаюсь всегда найти какое-то вот объяснение приличное, логическое, то есть за пределами меркантильной зависимости от кого-то. Но в случае Венгрии я просто не нахожу. Ну да, вы пообещали им скидки на российский газ. Вот там контракты уже даже подписывали. Не очень давно контракт новый. Не такие большие контракты подписали. Но там больших скидок-то не было. Там была привязка газа вот к ближайшему хабу газораспределительному, через который вот, где цена определяется ближайшая. Ну, и плюс там небольшая комиссия газпромовская, как всегда, присутствует. Но это логично, это все в пределах бизнеса. То есть там-то как раз коррупции, вот, которая вот на компанию, ее незаметно вот в том контракте совершенно. И каких-то вот политических рычагов особых незаметно. Там нет специальных условий, связанных с политикой. Ну, разоблачили бы Венгрию в этом случае, и тут вмешался бы регулятор общеевропейский. А вот то, что личностные отношения какие-то с кормушкой московской, я тут все больше и больше прихожу к этому выводу.
Ну, вот мы и говорим, вот у них сейчас создано на уровне надзорный орган ЕС, это его возглавила знаменитая Лаура Кавеши из Румынии, в прошлом большой борец коррупции там, и генпрокурор, она разные должности прошла, посадила огромное количество народу, там я не знаю, кого она еще не посадила в Румынии, вот сейчас она сажать собирается в Европе для нее, поскольку она фактически генпрокурор, да, генпрокурор Евросоюза, ну, там, конечно, другие полномочия, но все-таки, да. То есть, почему бы не попытаться, я уверен, что у спецслужб соответствующих, ну, прежде всего, американских, я думаю, и ряд других наверняка есть доказательства его особых отношений с Москвой. Не, он может бороться за национальные интересы, никто не отрицает, и даже идя против Брюсселя и так далее. Это уже забота Брюсселя, как сделать так, чтобы действительно, как в этом случае, пожалуйста, Венгрия может делать все, что хочет с этим дружбой и так далее, мы все делаем вот так. Это другой вопрос. Но если в этом есть хоть какая-то там, да, толика материальной заинтересованности личной, вовлеченности в какой-то схематоз, ну, это уже вообще другая история, согласитесь, да, Михаил Иванович? Это уже вообще про другое. Это не про национальные интересы Венгрии, обеспечение ее энергетической безопасности, стабильность поставок, там все что угодно, а это уже вопрос, мягко говоря, коррупции. Причем мы такое видели, вот процесс шредеризации, о котором мы говорим, да, оказывается, он еще и урбанизацией может стать процессом, который напрямую связан с подобными вещами. Просто в такой ситуации всегда найдутся вот эти, это уже даже не, как это, полезные идиоты, это далеко не идиоты, это очень жадные идиоты, вот какие, которые всегда будут препятствовать какой-то единой политике Европы, и прежде всего с угрозой ее безопасности, не только энергетической, но и энергетической в первую очередь, но и всякой другой. И если это действительно так, то вот этот экономический анализ ваш, когда вы говорите о том, что нет такого тотальной зависимости от московских поставок, и что вполне их можно, я сейчас только о нефти говорю, даже не о газе, что их можно диверсифицировать, то возникает отсюда напрашивающийся вывод о том, что пора бы уже вот этим Лауре Кавеши и всем остальным заняться товарищем Орбаном. Понятно, что вряд ли его привлечешь, он венгерский политик, но сказать, как все на самом деле, мне кажется, очень-очень было бы правильно.
Ну, я еще на это смотрю с точки зрения вот такого представления, как европейская энергетическая безопасность. Очень много было документов на эту тему на уровне Совета Европы, Европейского парламента, Еврокомиссии, экспертов различных сообществ, начиная, по-моему, с 2006 года, выходили документы. И когда говорилось о том, что нужно обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза, первый пункт был диверсификация поставок энергоносителей. Вот если страна не занимается диверсификацией, то есть она нарушает вот все предписания многочисленные, то есть пункт номер один во всех предписаниях, он просто нарушается. Хотя возможности этого у венгерского руководства были много раз за этот период.
Так, нас 42 с лишним тысячи смотрят, мы 30, почти 2 уже минуты в эфире. Вот смотрите, давайте еще тогда с другого боку зайдем, Михаил Иванович. Вот американское эмбарго было введено раньше на нефть. К нему присоединилась Британия, и сейчас то, что Евросоюз решил, это уже вдогонку. Ну, решил, уже неплохо. Вот отказ американцев от российской нефти, мы вот по разным оценкам, вы говорили, она там, ну, единицу процентов составляет, хотя местами, может, и существенно сказывалось на потребительской цене. Поправьте меня, если я не прав. Вот по прошествии этих месяцев, да, там два уже месяца, да, с американского эмбарго, что можно сказать о, во-первых, самой Америке, обходится ли она без этой нефти? Ну, скорее всего, обходится. И второе, значит, насколько, скажем, действенен механизм эмбарго. Я почему задаю этот вопрос? Потому что раз ввели эмбарго ЕС, то будет ли он действенным? Хотя вы об этом сказали, но вот я для сравнения. Американское эмбарго, европейское эмбарго. Какой опыт можно извлечь? Ну, мало времени прошло, но все-таки, там все-таки больше прошло времени. Что бы вы сказали по этому поводу?
Ну, по американскому эмбарго в тот момент, когда оно объявлялось, там цифры были такие. Примерно 1.5% от импорта сырой нефти, это была российская нефть. А что касается импорта нефтепродуктов, то там иногда вот какие-то вот зашкаливало, доходило до 20%. Это было много. Потому что туда поставлялось и автомобильное топливо, вот моторное топливо, и дистопливо, и бензин поставлялся. И туда поставлялись, ну, вот те самые полуфабрикаты, которые потом перерабатывались либо в продукты нефтехимии, либо уже более моторное топливо более высокого качества. Отказались и не получают. Во-первых, нашли другие источники. В мире сейчас нет дефицита ни нефтепродуктов, ни сырой нефти. И поэтому вполне можно найти, откуда получать. И вот сейчас, когда в Соединенных Штатах, вот очень маленький пример такой, в Соединенных Штатах обсуждается возможность, чтобы разрешить некоторым компаниям, не американским компаниям, например, итальянской ЭНИ, работать в Венесуэле, начать добычу нефти, там снова организовать, и отправлять эту нефть в Европу, чтобы заменить там российскую нефть. Да ради бога, сказали американцы. Вот пока американские компании не имеют возможности и разрешения работать в Венесуэле, мы разрешим европейцам, пусть они там поработают. То есть вот американцы без этого обойдутся, без российской нефти и нефтепродуктов. Еще и помогут Европе обойтись без этого, что, ну, каким-то образом снимут хотя бы часть запретов на Венесуэлу. Так что там это не страшно. Там, когда идет повышение цены на бензин, на бензоколонках, то ну, это надо смотреть на два фактора. Первый фактор – это все-таки мировые цены на нефть. Они достаточно высокие, там $120 почти сейчас за один баррель марки Brent. И второе – это медленно, очень медленно разворачиваются те, кто в Америке добывает нефть из сланцевых месторождений. То есть не очень хотят. Но там главное препятствие – это администрация США. Потому что они не верят в то, что та будет выполнять свои обещания. После Трампа пришла администрация Байдена и стала вставлять палки в колеса тем, кто развивал нефтегазовую отрасль. И там запрещать лицензирование участков для разведки и добычи нефти на федеральных территориях, на шельфе, запрещать строительство нефтепроводов, газопроводов, которые очень нужны были для расширения роли Америки в энергетике мира. И самое главное, это испортили отношения с Саудовской Аравией, с которой Байден умудрился очень хорошие отношения установить, несмотря на некоторые происшествия с наследным принцем, увлеченным в преступлениях.
Да, убийство Хашоги.
Да. То есть там умудрились установить хорошие отношения, наладить сотрудничество с ОПЕК+, как-то повлиять на цены на рынке. Сейчас вот этого сотрудничества нет. То есть Байден это все порушил. И вот поэтому вот там, я думаю, что отчасти цены на американских АЗС растут как раз из-за этого.
Ах, вот так. Вот смотрите, Михаил Иванович, так вот как раз вопрос состоит в том, что заявляют в Москве? А, бог с ним, с этим эмбарго, мы там диверсифицируем поставки, на Азию будем, мы это уже разбирали, там некуда, я так понимаю, отправлять, и нет платежеспособных интересных партнеров. Куда, в Афганистан, что ли? Куда они собираются? Ну, ладно, Китай мы тоже все обсудили, Китай даром возьмет, а так, чтобы еще и попросит приплатить. Но это я утрирую, естественно. Но вот смотрите, разговор идет такой, что если цена, сейчас она больше $120 за баррель, как я понимаю, на нефть, и что это как бы компенсирует, такая высокая цена, отказ потребителей европейских, в частности, в связи с 6-м пакетом, от закупок именно российской нефти. Разговор пошел о том, что, в принципе, Саудовская Аравия может увеличить добычу и тем самым выпадающую часть российских поставок может восполнить своей повышающейся добычей. Но якобы это все-таки должно происходить с согласия при просьбе страны Соединенных Штатов, ну, наверное, решение каких-то вот то, о чем вы же сказали, проблем с Саудовским Аравием, Саудовской Аравией, с Ариядом, вот, то ли по поводу наследного принца, то ли по каким-то другим вопросам. Какая здесь перспектива? То есть можно вот цену повысить со 124, со $125 за баррель, там, не знаю, до 20, там, да? Вот можно, как это сделать? Вот как?
Ну, до 20-то, конечно, трудно себе представить, чтобы это получилось, но у Саудовской Аравии есть возможность увеличить добычу нефти, ну, примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Это много, это хорошо. Делает она это постепенно. Вот по договоренности с странами, другими участниками блока, ну, не блока, альянса ОПЕК+, они даже на 50% увеличили вот эту рост ежемесячной квоты. И в следующие два месяца они повысят там не на 430 тысяч баррелей в сутки, а на 600 с лишним, почти на 700 тысяч баррелей в сутки. Россия из этого уравнения выпадает, потому что Россия, да, повысили квоту, которую она могла бы выполнить, а Россия не в состоянии столько нефти добыть. Тут и объективные причины состояния российской нефтянки, и санкции на технологии, и, конечно, нефтяное эмбарго. Вот все сразу ударило по России, и она как-то вот вылетела из той страны, которая могла бы какое-то влияние оказывать. А вот Саудовская Аравия может. Но, судя по всему, там идет какая-то большая политическая игра. Вот мы смотрим, вроде бы мириться с Саудовской Аравией собрался Байден, хочет туда поехать, планировалось уже вот в июне. А теперь оказывается, что саудовцы там нажимали, крутились и договорились, что только, может быть, в июле и примут его. То есть там игра идет. Вы там с Ираном пытаетесь договориться, а почему вы наше разрешение на это не спросили, говорят в Ар-Рияде. Так что вот я не знаю, удастся ли американской администрации наладить нормальные отношения с саудовцами так, чтобы повлиять на энергетическую безопасность всего мира, я так даже скажу.
Но можно ли считать, что одной из причин, помимо Хашоги, которую мы упомянули, по-моему, и так этот вопрос решен, поди этого Салман, поди его привлеки, куда ты его привлечешь, за какого Хашоги? А вот проблема с Ираном, иранской ядерной программой, и вот как раз-таки попытки администрации Байдена, а там много, кстати, у него сейчас работы, Селливан, например, которые были одними из архитекторов иранской сделки, да, вот, которая при помощи МАГАТЭ была заключена в отношении ядерной программы Ирана. И сейчас там витает настроение, что нужно возобновить эту сделку, но это известно. Да? Из сделки вышел Трамп, но значит, байденовская администрация демократов, вообще говоря, планы имеют другие. Значит ли это, что ценой будет возвращение к политике Трампа по части отношений к Ирану, а он Иран ненавидел, мы знаем, он даже бомбить его хотел. Вот. И это будет условием, возможным для каких-то договоренностей между Риадом и Вашингтоном. Что бы на это сказали?
Ну, совершенно верно. Тут довольно простое уравнение получается. Угу. Саудовцы не хотят, чтобы с Ирана снимали эмбарго, чтобы Ирану разрешали продолжать, пусть в каком-то виде, но атомную программу, чтобы Иран усилил свое влияние на Ближнем Востоке. Вот эту полосу иранского влияния через иракских шиитов и дальше через Сирию на Ливан, на Хезболлу туда распространять. А у Байдена были на это ответы. У Трампа были на это ответы. И он наладил отношения не только с Саудовской Аравией, но и с другими государствами Персидского залива, которые даже отношения с Ираном, с Израилем
восстановили.
Немного что такого было. Так вот, Байдену надо было сделать выбор. Либо это Ближний Восток, большой Ближний Восток, Арабский Восток, либо Иран. А Арабский Восток сейчас для него, это не только Иран, это он включает и интересы Израиля, кстати, потому что там они могут наладить и взаимопонимание сейчас, и сотрудничество. А Иран там как такой жупел, который показал, что он может делать и в Сирии, и в Ливане. Поэтому с ним, если Байден будет заигрывать с Ираном дальше, то никакого сотрудничества ни по нефти, ни почему-то еще с Саудовской Аравией, да и с большинством арабских стран у него не получится.
Ага, то есть цена все-таки Иран.
Главное. Да, на Иране опять вот как сходится, вот все, я еще помню, это середина была 70-х годов, был тогда генеральный директор ТАСС Лосев, на одном таких из совещаний в агентстве ТАСС, он сказал, у нас есть три главных вот точки, на которые надо обращать сейчас внимание в международной политике. Это первая точка, это Иран, вторая точка Иран и третий Иран. И в 79-м году
это было до, Иран. Ну да, до революции.
Это было до, то есть, а потом уже произошла иранская революция, и, в общем-то, все стало понятно, почему туда надо смотреть и за этим очень внимательно следить.
А, кстати, в то время вы же работали уже, я вот забыл, в Ливане уже, да?
Нет, я в Иран приехал на последнем самолете перед бегством Шаха.
В Рождество вы приехали 70... уже после революции?
Нет, ну я в Иране работал, я в армии служил с 70 по 72 год в Иране. А потом в Иран я приехал, вот, и 3 года там пробыл, как раз перед свержением Шаха. И 3 года там просидел с укреплением Исламской Республики.
А операция по вызволению посольств при вас была, да?
Да, провалившаяся американская операция. Я чуть-чуть не стал одним из участников объявления о том, что выпускают американских заложников, потому что я предложил свою машину официальному представителю иранского правительства. Я говорю, что у тебя машина, дождаться никак не можешь, давай я тебя отвезу. Куда ты едешь? Да, говорит, на телевидении надо ехать, что-то объявлять. Но его вовремя дернули и сказали, нехорошо, когда вот журналист из Советского Союза будет доставлять официального представителя иранского правительства на телевидении, чтобы объявлять об освобождении американских заложников. Некрасиво это получилось. Ну, сорвалась тогда такая красивая комбинация.
Ага, комбинации, ничего. Ведь они же изначально вообще к Советскому Союзу относились как не очень хорошо. Потому что это уже в период афганской войны уже.
Афганская война. Нет, ну все началось, да. Все началось в 79 году, когда вторглись в Афганистан. И стало все очень плохо. Потому что если раньше, ну как-то к Советскому Союзу очень нейтрально.
Нейтрально.
И Хомейни, и его окружение относились, но как бухнул декабрь 79 года, это мгновенно смерть Советскому Союзу, лозунг был вставлен в официальный, вот, ну, то, что, лозунг, который надо кричать на митингах, там, смерть Америке, смерть Советскому Союзу на втором месте.
Ну, Израиль.
Да, это уже смерть. Да. И так далее, там все, много было смертей всяких, много веселого в этом официальном лозунге. Но вот испортили отношения, это тогда, ну, Москва испортила отношения с Ираном.
Ну, это понятно. А вас выгнали же позже, да, я так думаю?
Нет. Я спокойно уехал после 3 лет командировки в Иран. Меня никто не выгонял.
Может, они российских журналистов начали гнать, и все, а что?
Нет. У нас было 2 человека в отделении ТАСС. Одного выгнали, да, вот меня оставили.
Выгнали, наверное, заподозрили, что он агент, да?
Не, ну все знали, кто агент. Там все в российской журналистике за рубежом там все настолько прозрачно. И страна, очевидно, принимающая, знает все досконально, да, кто какую организацию представлял.
Ну, вот смотрите, а как Россия в этой ситуации? Вот, честно говоря, вот, судя по всему, Иран ведь недолюбливает Москву и теперь, и особенно путинское окружение. Как вот мы видим по обнародованным различным материалам бывшего министра, на самом деле, вот то, что мы с вами обсуждали. Вот в этой ситуации Москва как будет действовать, учитывая возможную, так сказать, договоренность Эр-Рияда, ну, теоретическую, я говорю, абстрактную, с Вашингтоном на предмет того, чтобы топить Иран и одновременно дать возможность потопить Москву, потому что если цены упадут, то, мягко говоря, с учетом всех санкций экономической войны, которые против Москвы ведутся, ну, из-за войны, из-за всего, значит, жизнь будет не карамелька. Вот может ли Москва вот как-то договориться с Тегераном по-особенному? Как-то в этих условиях эскалации?
Никак. Вот кроме деклараций о том, что мы тут будем с вами солидарны, мы вас поддержим, мы тут все время с вами и с вами. Ну, вот ничего там нет такого. Потому что, ну, кто будет обращать внимание на Москву? Москва – это такая карта, которую разыгрывают. Каждый из участников драчки на Ближнем Востоке пытается с Москвой завязать какие-то отношения, чтобы показать американцам в первую очередь. Вот смотрите, если вы там нам кое-чего не дадите, или там с нами будете плохо обращаться, мы с Москвой тут союз организуем, или с Китаем, или еще с кем-то. Угу. Это вот единственная роль Москвы, это вот она вот в этом только есть. Это вот как жупел, а Москва бегает со всеми, налаживает отношения с Саудовской Аравией, тут же налаживают отношения с Катаром, который в тот момент с Саудовской Аравией враждует. Тут же налаживают отношения с Ираном, который с Саудовской Аравией. Тут же вот со всеми бегает, это вот в каждой бочке затычка. А толку от этого вот практического никакого нет. Те же иранцы сейчас разъяренные совершенно. Вы нам мешаете торговать с нашими соседями. Они говорят, иранцы, мы... есть такая вещь... бутан-пропановая смесь. Вот на кухне, знаете, баллоны такие, на даче и так далее.
Конечно, бутан-пропан,
вот, да. Это очень, это еще и сырье для нефтехимии, это еще и топливо, и много чего хорошего. Так вот, иранцы поставляют это все хозяйство в Пакистан и в Афганистан соседям. И вдруг они выяснили, что российский вот этот продукт идет туда по половинной цене. Ярости... не было предела у иранцев. Они говорят, мы по $750 за чего-то там за тонну продаем, а российские продают там за 400-450. Это что же это получается? Вы как вообще посмели на наш рынок и там подрывать наши отношения? То есть вот иранцы прекрасно понимают, они такие же прагматики, не хуже китайцев. Они прекрасно понимают, с какого конца масло на бутерброде намазано. Поэтому Россия им нужна только, чтобы попугать тех же американцев. Вот мы будем с Россией, если вы там будете неуступчивость проявлять. Все, больше ни для чего.
То есть представить себе, что Москва может эту карту разыграть по части, там, не знаю, а мы поможем довести ядерную программу, если не это, не то, Ирану до, там, не то, что порогового, а в принципе, как-то подсобить или попугать этим. Вы думаете, они, наверное, не они каждый день грозят, Михаил Иванович, они каждый день грозят ударами, значит, мегатонновыми по США, по центрам принятия решения, они это говорят. Так проще сделать это не своими руками, а там какого-нибудь Ирана или что-нибудь в этом роде, так сказать, устроить фестиваль такой.
Все-таки у меня представление о даже нынешнем иранском руководстве, которое сильно отличается от того, с которым я и в шахское время, и потом во время революции сталкивался. Они разумные люди. Я разговаривал с ними, я общался уже с новыми иранскими деятелями. Не надо думать, что они на такие безумные шаги, как вот российское руководство способны.
То есть они гораздо, гораздо спокойнее.
Они прагматичнее, намного прагматичнее, они все понимают.
Ну да, потому что вот мы же помним, как вот это вдруг резко переговоры по возобновлению ядерной сделки, которые проходили, иранская делегация покинула, тут вот крики начались, а не Москва ли это, а не что это и так далее. Это какая-то. Это было вот буквально там, не знаю, в канун войны что-то такое прям.
Кажется, да нет, ну, о глупости вокруг этого, вокруг российско-иранских отношений очень много. Были какие-то глупости насчет того, что мы будем иранцам продавать нефть, а они нам что-то там еще в это, вместо этой нефти. Это все, конечно, сорвалось.
За рубли
это
там что-то они опять...
Глупость это была несусветная. Потом, значит, были такие вещи, как, а давайте вот мы теперь через Иран прокопаем канал до Персидского залива с Каспия. Ну, да, вот такие были. Через хребет горный Загрос, вот туда, вот, значит, прокопаем канал. С географией у нас всегда проблема была большая вот с иранцами. Не только с иранцами. Но это не те отношения, которые можно выстраивать и как взаимовыгодные какие-то. Тянуть Иран, вот была затея у Ирана с Россией создать что-то вроде газового ОПЕК. Вот давайте форум стран, производителей газа или это экспортеров газа создадим. Ну, создали контору, сидит там маленькая контора на одном этаже небоскреба в Катаре, в Дохе, и больше и ничего не делает. Просто вообще ничего не делает. То есть вот все эти затеи, они пшиком оказываются. С Ираном отношения России строить не получится, потому что нет на это ни авторитета, ни сил, ни желания, ни договороспособности. Потому что как с Россией вести дела, с Россией, которая нарушает вообще любую договоренность, на которую она подписывается, она ее через 3 дня нарушит. Как с ней договариваться?
Угу. Ну что ж, мы 53 минуты почти в эфире. В самом конце я хочу, вот исходя из всего изложенного, вот о чем еще раз спросить. Если все будет продолжаться, как продолжается, эмбарго на нефть до конца года, да? Ну, минус дружба, минус Венгрия. А 7-й пакет, ну, скажем, до конца года, хотя, ну, я не знаю, как его можно принимать там месяцами, да? Если уж принимать, так принимать сейчас. Че, вы уж прекращайте эту, пусть даже с лагом переходного периода, окей. Каковы, на ваш взгляд, может быть, еще раз это сказать, резервы для российской экономики, для того, чтобы, потеряв рынок европейский, ну, и американский до этого потеряв, я имею в виду нефтяной и газовый, выдержать эту ситуацию с фактическим прекращением экономических взаимосвязей с Европой по части нефти и газа. Сколько есть? Вот год, два, три. Сколько они выдержат?
А тут надо посмотреть, сколько населения выдержит. Ну, население-то очень много может выдержать. Вот оно эту мобилизационную экономику поразительно много может выдержать. То есть на примитивных каких-то, ну да, пересядут вот на «Жигули» 1974 года выпуска, примерно. Да. Где-нибудь в деревне картошечку, где-то там еще что-то еще примитивное. Но нету технологий для обработки посевов. Вот есть мотоблок, который можно на солярке краденой, значит, где-то раскочегарить и на нем что-то такое для себя делать. Вот очень много такого, о чем вот западная цивилизация не подозревает, а вот подушка безопасности для властей, вот в этом плане она еще в России есть.
Есть.
Вот, то есть людей, приобщившихся к тому, что им очень нужно вот достижение современной цивилизации какие-то. Я уж даже не просто про интернет говорю, а просто, ну, нормальная техника. Поездки за границу. У нас сколько? 85% населения России никогда не получало заграничных паспортов.
Да, да.
То есть они вообще и не нужны, говорят им вообще. Все, вот они там будут сидеть, они не понимают, где лучше, где вот интереснее, где жизнь кипит ключом. Можно сидеть вот, на мой взгляд, в болоте, вокруг атмосферы лжи, абсолютной совершенно лжи, что самое страшное для меня сейчас в России. Это как жить в этой атмосфере вот этой лжи. Нет, и самое интересное, что очень большая часть населения, она готова так продолжать.
Да. Ну что же, дорогие друзья, мы находились в эфире почти сколько, 56 минут. Благодарим Михаила Ивановича за то, что он с нами провел это время. Естественно, почти 50 тысяч нас смотрят. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в аккаунтах, в социальных сетях и группах. Для нас это важно. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Я приношу еще раз извинения за первые 15-20 минут. У нас вот нужно было поменять превью, пришлось отвлекаться на это. Это такое бывает. Технический глюк, ничего с этим не поделаешь. Это прямые эфиры. Такое с нами случается, не обессудьте. Завтра, как мы и обещали, у нас будет в эфире в 22:00. В несколько необычное сдвинутое время Алексей Арестович. Сегодня его не будет на канале, но дали ему перерыв, он там своими делами занимается на своем канале. Поэтому приходите завтра в 22, ну и раньше чуть будут, наверное, и другие эфиры. Мы попробуем сделать еще несколько эфиров, так что у нас завтра будет насыщенный день. Михаил Ильич, еще раз спасибо, много чего объяснили. Надеемся скоро снова увидеться, опять поговорим обо всех этих вещах.
Вам спасибо.
Да, спасибо огромное. И удачи. Всем до свидания.